Союзный навигатор.
Союзный навигатор.
Здрасте, здесь Бунин, и сегодня наши туристические пути-дороги пролягут по знаковым историко-культурным местам и знаменитым картинным галереям. А точнее, мы отправимся в Петербургский Эрмитаж и Петергоф, и Гомельский дворец Румянцевых-Паскевичей, и Минский национальный художественный музей.
Союзный навигатор.
Лично я в Питере был не единожды, и по делам, и на выходные ездил, и каждый раз старался побывать в Эрмитаже. Как бы хорошо ты не знал все эти коридоры, сокровищницы искусства, поверьте, всегда можно найти что-то новое и до сих пор неожиданно неизвестное. Кстати, мне приходилось не раз слышать даже от знакомых вздохи сожаления, что из-за колоссальнейшего интереса к Эрмитажу приезжающих сюда чуть ли не со всей планеты, огромнейшие очереди оказались препятствием для посещения. Все верно, очереди есть. Но существует и несколько лайфхаков. Во-первых, и это самый идеальнейший вариант, взять персонального экскурсовода. Да, это стоит несколько дороговато, но поверьте, это самый лучший вариант. Войдя во дворик Эрмитажа через знаменитые кованые ворота, поворачивайте направо. Там есть дверь с вывеской «Экскурсионный отдел». Вот смелее туда и договаривайтесь. Если хочется более бюджетно, игнорируйте очередь, и сразу слева будут автоматы с билетами. Выберите в них иностранный язык, и вам повезет, будут билеты на ближайшее время для входа. Ну а известный историк, автор книг о Петербурге Юрий Нежинский дает еще один неплохой практический совет.
Ну, вообще, мой совет на сайте приобретать билет, конечно, в Эрмитаж. Но единственное, там на определенное время, да, билеты берутся. Все, тогда точно без очереди проезжаешь. Там есть два маршрута, первый и второй маршрут. Дело в том, что это было актуализировано, пока была эпидемия. Действительно, эти маршруты, ну, отчасти различались. А на сегодняшний день вопрос заключается только в том, через какие турникеты вы проходите внутри. А дальше, в общем, вы идете куда хотите. А разницы между маршрутами нет никаких. Так что, если там нет билетов, не знаю, на первый маршрут, можете брать на второй, и наоборот, разницы на самом деле никакой ровным счетом нету. Ну, официально на билетах, по-моему, до сих пор написано в Эрмитаж 2 часа, но в реальности никто не обращает на это внимания. До закрытия можно ходить с момента, как вы зашли.
В Эрмитаже безумно интересно и познавательно. Те имена художников и скульпторов, которые каждый из нас наверняка знает с детства, тут находятся прямо перед вами. И не торопитесь пройти мимо, не рассмотрев их подробно. Как знать, может быть, именно в эти минуты вам откроется загадка, почему эти произведения искусства во всем мире называют шедеврами. Как, например, павлин – уникальный часовой автомат английских мастеров XVIII века.
Ну, с появлением часов павлина не все понятно. Обычно реконструируют те источники, которые у нас есть, в том смысле, что часы павлин были подарком стороны князя Потемкина императрице Екатерине Великой. Хотя история темная, там можно по-другому эти источники интерпретировать. Наоборот, что это дала Екатерине II Потемкину. Часы сделал английский мастер и отправил в Россию деталями. Когда они прибыли, то было непонятно, как их собирать. А Джеймс Кост как раз скончался, и по нему спросить было некого. Поэтому предложили мастеру Кулибину собрать их. Ну, Кулибин их собрал. Ну, и, как всегда бывает, в таких ситуациях осталось что-то лишнее, а что-то пришлось доделать самому. Поэтому это творческая работа двух авторов. Ну, часы павлин находятся в хорошем рабочем состоянии, они вполне себе действуют. Ну, сова вращает головой, мигает глазками, павлин распушает свой хвост, петух кукарекает. Все это имеет некое символическое значение. Как его интерпретировать, символическое значение – интересный вопрос. Есть несколько вариантов. Один из них, который моему сердцу ближе всего – это вариант того, что петух символизирует человеческую молодость, павлин – зрелость, сова – старость. Там еще белочка такая есть. Белочка – бесконечный бег жизни. И две ветки. Ветка с листьями и голая ветка. Голая ветка символизирует смерть, ветка с листьями символизирует жизнь. Это очень типическая, несложная идея о том, что все в этом мире рождается, метод остановления, кульминации, дальше упадок, и смерть наступает.
Напомню, это известный историк, автор книг о Петербурге Юрий Нежинский, который, кстати, непременно советует отправиться и в Петергоф, к его фонтанам.
Ну, Петергоф – самый посещаемый музей в России. Петергоф – самый посещаемый, на втором месте, по-моему, Эрмитаж, причем в Эрмитаже в 2 раза меньше посетителей, чем в Петергофе. Самая большая плотность фонтанов на единицу площади во всем мире, около 150 фонтанов, которые на стадии второго находятся. 4 каскада, большой каскад – Шахматная гора, Золотая гора и Львиный каскад. Каскад французский водопад. Ну, то есть по ступенечкам спускается водичка, масса фонтанчиков. Действительно удивительная система снабжения водой. Ни одного насоса не использовано, хотя 150 фонтанов. То есть расстояние около 20 километров подается водичка, там в Ропше, в 20 километрах, находятся сильные источники воды, даже 20-километровый канал, он опустошается, несколько прудов коллекторов, но, значит, благодаря тому, что перепад высот между уровнем пруда коллектора и уровнем Петерговского парка около 20 метров, то и получается, что водичка вырывается из фонтанов и дальше уходит в Финский залив. То есть никакой циркуляции, к мы привыкли, водички нет, а насосов тоже нет. Водичка пришла, выстрелила из фонтанчиков и ушла благополучно в Финский залив. Ну, из этого логично предположить, что в Петергофе есть Финский залив.
А вот любителям аналогичных туристических маршрутов, оказавшимся в Беларуси, я категорически и настойчиво советую отправиться в Гомель, в тамошний дворец Румянцевых-Паскевичей. Этот дворцово-парковый ансамбль – один из красивейших памятников архитектуры Беларуси. Уникальный музейный комплекс в самом центре Гомеля, рассказывает белорусский историк, магистр исторических наук Вадим Барабанов.
Кто такие Румянцевы-Паскевичи для российской истории? Ну, это люди очень известные. Это были и военачальники, и дипломаты. В частности, именно Петр Румянцев является таким крупным генерал-фельдмаршалом Екатерининской эпохи. Именно при Петре Румянцеве, как раз-таки хочу отметить, Крымский полуостров подпадает под протекторат Российской империи, вот, а в скором времени становится частью России. Вот. Ну а в городе Гомеле, в городе, подаренном ему Екатериной II, после раздела Речи Посполитой, начинается строительство одной из его летних резиденций. Генерал-фельдмаршал Паскевич, это уже эпоха Николая I, это участник многочисленных войн на Кавказе, в Европейском театре действий, это и русско-персидская, и русско-турецкие войны, сразу целых две из них, вот, был наместником в Польше. В общем, эти люди, они принадлежали к элите российского общества и оставили огромный след в истории государства, в том числе и нашего города. Вот. Ну и кроме дворца, который рассказывает историю его владельца, где же находится собор святых Петра и Павла, храм начала XIX века, за ним часовня-усыпальница, это место погребения последних представителей семьи Паскевичей. Ну а в самой южной части парка, место известное для наших жителей города, где находятся аттракционы, находится еще и зимний сад с оранжереей, экзотическими растениями и башня обозрения.
Архитектурный стиль дворца Румянцевых-Паскевичей – это русский классицизм. Несмотря на частые переделки, облик сооружения не утратил характерных черт. Симметричные линии, портики с колоннами, скромный декор – все это придает зданию величественность и торжественность. В наши дни залы дворца не только играют роль выставочных площадей. В колонном по-прежнему, например, принимают высоких гостей и организуют важные политические встречи. А в белой гостиной расположился концертный зал.
Кроме этого, у нас парк, он имеет три разных статуса. Это памятник археологии, потому что город древний, Гуми, как славянский центр, родимище, здесь начинался. Это памятник ботаники республиканского значения. Здесь много уникальных реликтовых, нехарактерных даже для белорусских земель, деревьев, кустарников высажено. Там только кустарников 82 вида, деревьев там более 93 видов. Ну и памятник дворцово-паркового искусства. Поэтому, гуляя по парку, а поверьте мне, здесь можно от 2 до 3, 4 и более часов гулять. Те, кто бывал у нас, отмечали, что такого парка, да даже и с российскими парками он может сопоставим быть по масштабам, по уникальности. Я думаю, люди будут в восторге, вот, и будет приятно посмотреть. По масштабам это примерно как для Западной Беларуси, там Мирский замок, там Несвежский замок Радзивиллов. Только у нас уже представители российских двух семей, которые здесь вот отдыхали исключительно в летнее время.
Напомню, это был белорусский историк, магистр исторических наук Вадим Барабанов. Ну и раз вы уже оказались в Беларуси, то наверняка ваш путь будет лежать через Минск. И не заглянуть в столицу, в Национальный художественный музей республики, никак невозможно. Его история началась в 1939-м, когда создавалась Государственная художественная галерея. Все начиналось с 15 залов здания бывшей Минской женской гимназии. Сегодня это один из самых богатых музеев Восточной Европы. В экспозиции, филиалах и фондохранилищах находится более 27 тысяч произведений, которые формируют 20 коллекций и составляют собрание национального искусства и собрание памятников искусства стран и народов мира. Рассказывает научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь Дмитрий Солодкий.
Конечно, жемчужина – это постоянная экспозиция музея, постоянная экспозиция белорусского искусства от древнебелорусского до 21 века. И постоянная экспозиция русского искусства от 18 до начала 20 века. И в этих экспозициях все самые яркие имена этих школ представлены.
Между прочим, Национальный художественный музей Республики Беларусь иногда называют «маленьким Эрмитажем». Ну, с учетом существенной разницы оснований и значимости, в этом сравнении ничего нет обидного, а скорее наоборот. Очень многие, оказавшись тут впервые, оказываются приятно удивлены наличием в Минске такого прекрасного собрания полотен выдающихся мастеров живописи, которые не могут не радовать глаз.
Топ из русского искусства попадают, например, «Неравный брак» Василия Пукерева. Работы, авторский вариант, находится в Третьяковской галерее, второй находится в Минске, в Национальном художественном музее. Немногие знают, что Василий Пукерев создал два «Неравных брака». Произведение Айвазовского, конечно, из русского искусства. Художник-авангардист Илья Машков из белорусского искусства. Это, конечно же, Радивиловские портреты. Работа Ивана Хруцкого.
Напомню, это был научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь Дмитрий Солодкий. Конечно, сравнивать этот музей с Третьяковкой и Лувром нет никакой необходимости, это разное. Но как человек, который, где бы ни оказался, непременно старается посетить подобные картины и галереи, открою вам небольшой секрет. Зачастую именно в музеях, подобных Минскому, можно неожиданно увидеть редкие и крайне интересные работы, что, безусловно, непременно будет очень увлекательно. Ну, если для вас, конечно, историко-культурные артефакты и живопись известных мастеров не пустой звук. Здесь был Бунин. Пока.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Союзный навигатор. Союзный навигатор.